Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Кирилл Бакеев и Кирилл Гришин у микрофона. Итак, Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом. Байден получил больше 270 необходимых для избрания голосов выборщиков. Как ожидалось, у него оказалось 306 голосов, а у действующего президента Дональда Трампа 232. Демократы приветствовали эту новость стоячей овацией, а вице-президент Майкл Пенс, который оглашал решение, не аплодировал.
Утверждение в Конгрессе шло 10 часов, заседание стало одним из самых долгих в американской истории. Теперь, как сообщается, окончательно закрыты все конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов. Теперь, 20 января, согласно Конституции, состоится инаугурация избранного президента. Ну и надо отметить, что всему этому предшествовали довольно бурные события в Вашингтоне, попытка захвата Капитолия, да что уж там, захват Капитолия. Протестующие сторонники Трампа ворвались в здание, окружили зал Сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, вот в результате чего оно, собственно, и длилось рекордные практически 10 часов, практически рекордные. Трамп призвал сторонников действовать мирно, поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих при помощи нацгвардии и полиции, разумеется. В ходе протестов погибли 4 человека.
С нами на связи американист, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, у нас утро.
У вас утро, вы в Вашингтоне, утро, да. Мы верно вас понимаем?
Да.
Скажите, пожалуйста, главный вопрос. Как вообще сейчас оценивают события, которые происходили в Капитолии и вокруг него?
Ну, это такой, я бы сказал, мини-майдан. Сейчас слово «майдан» стало таким уже международным. Некоторые говорят, что даже более того, попытка госпереворота. Я бы и так далеко не зашел. Вот. Но, конечно, все это очень неприятно. И последствия таковы, что сейчас практически в Вашингтоне, после того, что произошло, Трамп потерял часть своего электората поддержки. Если бы просто ограничился вот этой речью, моральное такое превосходство показал, что да, вот нас выборы украли, но вот тем не менее мы все-таки стоим за соблюдение порядка, закона. Так работает американская система, поскольку все штаты уже утвердили вот эти коллегии выборщиков. Тут, в общем-то, приходится с этим смириться и готовиться к следующим выборам. Но его речь, она была, в общем, довольно такая зажигательная. Ну и всегда в такой толпе есть провокаторы. И вот они пошли на Капитолий. Это, в общем, неслыханное. Последний раз это было, когда французы сожгли Вашингтон, Белый дом, Конгресс. Это было, 200 лет назад. Вот, с тех пор такого не было. Ну, это очень неприятно. Трамп, мне кажется, в данном случае повел себя недостаточно решительно. Он должен был немедленно пресечь, обратиться к своим, к своей базе, которую называют его такая электоральная база. В результате он отдал Байдену это преимущество, поскольку Байден первый там осудил все эти волнения и призвал к спокойствию. Ну, в общем-то, моральное в данном случае всегда как-то... Трамп выигрывал в моральном противостоянии с Байденом. А вчера победил впервые Байден. Плюс два сенатора, которые проиграли республиканцев, привели к тому, что теперь практически все ветви власти принадлежат демократам. Это большой удар по республиканской партии. Возможно, какой-то раскол. Последствия таковы, но тем не менее 20 января состоится все-таки передача власти, Я думаю, что, скорее всего, Трамп там не появится. Тоже, в общем, нарушение традиции. Сейчас все идет не так, как прежде. Америка сейчас другая.
Ну, а какова атмосфера-то? Вы уже, в принципе, дали, что называется, картинку с места. Наблюдатели, политологи много чего говорят. В целом-то атмосфера какая? Приходящая в норму или же все ждут каких-то, я не знаю, но сенсаций от мини-майданщиков?
Или вы сейчас вот все проснутся и на второй штурм пойдут?
Да. Да нет, наверное, уже нет. Дело в том, что вчера было объявлено в Вашингтоне, комендантский час был объявлен до 6 утра. И вот сейчас уже у нас где-то 10, так более-менее спокойно. Я думаю, что после того, как уже Трамп обратился к своим ребятам, что, мол, расходитесь по домам, я думаю, что, ну, может, останутся какие-то такие небольшие какие-то, ну, группы. Но в целом полиция, Национальная гвардия пришла. Странно, в общем-то, конечно, я думаю, большую ошибку допустил мэр, у нас женщина, мэр, и она должна была Национальную гвардию призвать, ну, раньше, ведь это уже не секрет, что вот эти демонстрации готовились, но все понимали, что но в такой толпе всегда есть какие-то провокаторы. И то, что в Вашингтоне будет жарко 6 января, ну, у меня даже такая статья вышла 31 декабря. У меня здесь в газете «Вашингтон Таймс» вышла статья, что так если уже рядовые люди понимали, уж мэр-то должна была это понимать, и Национальная гвардия должна была быть готова. Она какую-то часть призвала, но там всего 300 человек, с такой толпой не справиться. Нужно было гораздо больше. Капитолий нужно было охранять. Но никто не мог предположить, что толпа пойдет. Это было, в общем-то, неожиданно.
Понятно.
Потому что всегда обычно левые, они устраивают беспорядки, погромы. Правые, вот, ну, которые поддерживают Трампа, они демонстрируют, у них обычно проходит более цивилизованно. Но, видимо, кто-то... Не исключено, что это специально было ли туда посланы какие-то провокации.
Эдуард Дмитриевич, простите, я правильно понимаю, что вот те люди, которые врывались в Капитолий вчера, они все еще находятся в городе? Или вы все разъехались?
Многие разъехались, да. Многие разъехались. Дело в том, что сейчас же начинается охота за теми фотографиями известные. Сейчас же все эти видеокамеры, снимки...
То есть арестов, конечно, будет больше, чем 52, о которых почти сразу же местная полиция сообщила, арестованных.
Да, да, будет, но это длительный процесс. Я думаю, сейчас в основном все стараются как можно быстрее из Вашингтона удалиться, но чтобы не попасть вот в объятия правосудия. Вот. Но, отвечая на ваш вопрос, сейчас более-менее спокойно. Вот это, хотя по-прежнему, значит, есть, мэр приказала, ну, такое состояние, как это точно перевести, ну, что не все нормально, то есть, знаете, если уровень желтой и красной опасности, да?
Тревожность повышена.
Да, тревожность, но это уже не комендантский час, то есть, если вчера мы не могли выйти на улицу, сейчас вот можем пойти, выйти, посмотреть, что происходит, может быть, мы с женой прогуляемся к Белому дому, посмотрим, что там происходит.
Эдуард Дмитриевич, про самого Дональда Трампа, на ваш взгляд, у него теперь после вот этих событий есть какое-то политическое будущее?
Ну, есть, конечно. Я думаю, знаю, Трамп не сдается, вот, но он просто потерял часть своей базы. Но, тем не менее, он теперь будет готовиться к следующим выборам. Следующие выборы, ну, естественно, президентские через 4 года, но через 2 года в Конгресс переизбирается вся нижняя палата представителей и треть Сената. И я думаю, что вот он будет готовиться к этому. Он еще относительно молодой, 74, ведь Байдену 78. Так что как раз через 4 года ему будет 78, как раз как Байден сейчас. Но то, что произошло вчера, я думаю, подорвал его шанс. Если бы он проявил, опять же, вот такое достоинство, да, вот, да, мы понимаем, что украли выборы, но все-таки вести себя... Ну, как положено, поддерживать закон и порядок, чем он, собственно, призывал. Ведь всегда это была его очень сильная черта, что он за закон и порядок. Он был против всех этих погромов, леваков, которые устраивали. Вот. И это придавало ему поддержку даже среди тех, которые, может быть, не особенно, которые ему особенно не нравятся, но они, нормальная часть американского общества, всегда выступает за закон и порядок.
Ну,
вот
да.
Я думаю, что часть этих, вот эту часть вот этих людей он потерял, поэтому вчерашние события подорвали, но не до конца.
Людей, конечно, потерял, но да, но свою политическую карьеру не закончил. Спасибо вам большое, Эдуард Дмитриевич. Эдуард Лозанский, американист и президент Американского университета в Москве, был с нами на прямой связи. Суммарная капитализация рынка криптовалют превысила 1 триллион долларов. Подобраться к отметке помогло ралли биткоина. Он день за днем обновляет рекорды стоимости, превысив уже 38 тысяч долларов за один биткоин.
38 400 920 прямо сейчас, плюс 11,5% к уровню закрытия торгов накануне.
Неплохо.
Кстати говоря, 2/3 всей капитализации криптовалют приходится как раз на биткоин, еще около 13% на другую цифровую платформу Ethereum. И по итогам минувшего года общая стоимость, рыночная стоимость криптовалют выросла аж в 5 раз, отмечает Bloomberg. Аналитики среди причин такого быстрого роста рынка указывает интерес со стороны розничных трейдеров-спекулянтов и богатых институциональных инвесторов. Скажем проще, эта тема становится вновь сильно-сильно модной. А еще подогревают интерес прогнозы. Покупать надо прямо сейчас, видимо, потому как в перспективе биткоин может подорожать до 146 тысяч долларов в 5 раз к нынешней цене. Это прогноз банка JP Morgan Chase. Вообще цифровые валюты дорожают в условиях, когда государственные институты тратят колоссальные суммы на поддержку экономики. Некоторые аналитики, разумеется, опасаются неизбежного обвала, как это бывает с биткоином, и бывало не однажды. Сторонники биткоина настаивают, что это весьма хороший инструмент хеджирования слабеющего доллара и позициях, номинированных в американской валюте. И можно очень неплохо переложиться, учитывая быстро растущую инфляцию по аналогии с золотом. В общем, опять биткоины и криптовалюты становятся весьма популярными, и новый хайп, как мне представляется.
С нами на связи председатель Совета Ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы», главный научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Достов. Виктор Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор Леонидович, вот мой коллега Кирилл тут говорит про хеджирование слабеющего доллара. А ну, согласны ли вы с этим? И что такое хеджирование слабеющего доллара?
Ну, под хеджированием понимаются некие операции на фондовом рынке, которые защищают инвесторов от риска возможного падения. Действительно, все...
Страховка, то бишь. Что...
Да, вот это очень хорошее определение. Это такая покупка некой страховки. Вот, понятно, что страховка не бесплатная, за нее тоже приходится платить. Тем не менее, она в значительной степени снижает ваши риски. Ну и разговор идет о том, что все боятся, что в связи там, с американскими беспорядками, с БЛМом, со сложностью с выборами, доллар будет падать к другим валютам, к евро, и, например, или там, к фунту, или к франку. Вот. И следующий способ от этого защититься. Ну, биткоин, конечно, такой довольно экзотический способ хеджирования. Я думаю, что вы это сами понимаете.
Такой, то есть это такой швейцарский франк для богатых.
Для не только богатых, для тех, кто не считает денег, я думаю, вообще вовсе.
Ну, понимаете, тут, как всегда, жизнь устроена просто. То есть, если вы готовы рискнуть в лотерею, у вас есть деньги, которые, собственно, ни для чего другого позарез не нужны, ну, вкладывание в биткоин ничем не отличается от вкладывания в акции. Если вы бы купили и акции Яндекса пару лет назад, когда они стоили, если не ошибаюсь, там на минимум порядка 15 или 12, сегодня они стоят 70, это тоже рост в 5 раз. Но вам могло не повезти, вы могли купить биткоин на пике и сейчас, в общем, пережить очень неприятные месяцы, когда он стремительно падал.
Нет, но сейчас те, кто купил его на пике в 27, на предыдущем большом пике, сейчас, наверное, могут зафиксировать прибыль как раз. И после этого уже биткоин может снова обвалиться. Но я, знаете, вот о чем хотел бы спросить вас, Виктор Леонидович, пользуясь случаем. Вот все вот эти вот целый сон, да, криптовалют, биткоин, этериум и прочие коины, все-все-все понаплодились и так далее. Судьба большинства из них весьма печальна, да. Приходят какие-то люди, представляются влиятельными знакомыми, у нас большой проект на, там, я не знаю, какое-то огромное количество денег, привлечения, ICO и все прочее. Большой, соответственно, проспект, а ты его читал? Нет, но я вложил денег, как признался один из известных российских хоккеистов, потерял 4 миллиона долларов.
А где... Да что ему эти твои 4 миллиона долларов?
Где, да? Где теперь эти, так сказать, знакомые, псевдознакомые и так далее? И таких историй масса. Как вот уберечься? Как сказать людям, что да, криптовалюта это интересно, но супер рискованно?
Вы знаете, я думаю, что надо сказать, то есть это правильные слова, что как любой условно фондовый
рынок... Это даже не просто вложение в акции, это игры с чем-то таким, что может схлопнуться на 99% вниз.
Ну, я бы сказал так, что как и с акциями, есть продукты, которые, с одной стороны, менее доходные, с другой стороны, ограничивают риски. То есть, условно говоря, вы можете купить некий комбинированный продукт, который в случае роста даст вам, условно говоря, там, годовой прибыли там, 15 или 20%, но в случае падения вы там потеряете не все, а тоже потеряете порядка 15 или 20%. Вот, это такое, такие варианты тоже возможны. Надо понимать, что все это еще более сложные продукты, чем биткоин, все менее доступные такому рядовому инвестору. Плюс, как вы понимаете, в отличие от акций, биткоин не ранжируется, не рейтингуется толком вообще никем. То есть это риск такой в квадрате.
То есть?
То есть, если, опять-таки, у вас есть аппетит к риску, вы можете купить биткоин. Вы можете купить его сейчас в надежде, что он вырастет быстро, или что он потом упадет, вырастет еще сильнее. Но если у вас нет аппетита к риску, или если у вас нет свободных денег, ну вот от таких вещей лучше держаться подальше.
Надо. Разумеется. Еще один вопрос. Мы в последние месяцы слышим настойчиво о криптоюанях, крипторублях, криптоевро и каких-то других криптовалютах, но в смысле основанных на фиатных, соответственно, деньгах. Зачем все это центральным банкам? Это все боязнь проморгать конкурентов?
На самом деле все центральные банки выдвигают очень разные цели. Если там говорим об Африке, им просто нужна платежная инфраструктура. Ну, пускай это будет там какой-нибудь, соответственно, крипторант. Если мы говорим о Европе, там действительно боятся конкуренции, с одной стороны, с криптовалютами, с другими стороны, со всякими игроками, чем и Facebook, и пытаются играть на опережение. Китайцы сражаются со своими цифровыми феодалами, со всякими своими гигантами, которые уже по своей финансовой мощности сравнили с государством. У всех очень разные цели, и, собственно, чтобы просматривать конкретную цель, надо брать конкретную сторону.
Понятно.
Спасибо вам большое, Виктор Леонидович. Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы» и главный научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета был с нами на прямой связи.
Радио «Спутник».
Российские гандболисты первыми почувствуют новые санкции по линии ВАДА. Команде на чемпионате мира в Египте запретили воспроизводить гимн и демонстрировать флаг даже в отеле.
Да, и сразу задаемся вопросом, не слишком ли все это. Сборная будет выступать на турнире, который пройдет в Египте с 14 по 31 января под названием «Команда Федерации гандбола России». Вместо национального флага будет использоваться флаг, собственно, Федерации гандбола России, белое полотнище с логотипом Федерации без надписей. Все это следствие санкций ВАДА за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. О вердикте стало известно 17 декабря, когда Россию отстранили от международных стартов на 2 года вместо 4. Спортивный арбитраж в Лозанне вынес вердикт по спору с ВАДА. Не в пользу российской стороны, правда, уменьшил срок бана. Теперь наши спортсмены, как мы знаем, лишатся и флага, и гимна. Перевод в нейтральный статус на чемпионатах мира и олимпиадах. Ну, а страна может остаться без крупных турниров.
Угу. С нами на связи генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин. Лев Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Лев Геннадьевич, а как сами гандболисты это все восприняли? Даже если в отеле нельзя. Хотя я думаю, если кто-то в номере все-таки вывесит так аккуратненько, тоже не заметит.
Ну, я думаю, ребята наверняка что-то придумают. Ну, я думаю, не только гандболисты, наверное, все представители российского спорта, это известие, скажем так, это новость, да, но однозначно, наверное, восприняли негативно. И просто у нас проблема заключается в том, что тогда, когда это решение было вынесено, у нас до начала чемпионата мира оставалось, по сути, 20 дней.
20 дней, все верно. То есть вы уже знали, на что идете, что называется. А вообще, в принципе, скажите, вот как в этих условиях отправлять команду, мотивировать, на командном собрании говорить спортсменам, ребят, мы играем, боремся за что? За свое имя?
Ну, я думаю, здесь не только в этой ситуации, а в любой абсолютно спортсмен играет за свою страну. Просто на сегодняшний день вот мы оказались в той ситуации, в которой мы не можем условно показать наш флаг, мы не можем показать наш герб, но мы можем показать нашу самоотдачу, да, мы можем показать наше желание. И здесь, на мой взгляд, для любого спортсмена в любом виде спорта, я думаю, это двойная мотивация.
Ну вот как...
Если кто-то, может быть, не видел, но, по крайней мере, увидит, и скажет, мне бы очень это хотелось, чтобы увидели и сказали, ой, эти ребята играют и борются, это настоящие русские.
Вот, как раз ваш коллега, первый вице-президент Федерации Евгений Трефилов, бывший главный тренер женской национальной команды, сказал, что покажем Кузькину мать в любой форме, российской или нейтральной. Вот, наверное, с таким, может быть, посылом нужно и выходить.
Да, абсолютно верно.
А с другой стороны, смотрите, я предвижу даже вот эти самые какие-то вещи, да, инспекционные, что-то вроде хождения по номерам российской команды. А что вы там слушаете? А не висит ли у вас флаг, я не знаю, там российский и все прочее? Как на это, опять же, реагировать?
Ну, здесь, на самом деле, надо быть очень внимательными.
Но ведь это же будет, вы же сами понимаете.
Провокацию. Да, ну, это в большей степени, вы знаете, как это сейчас было... На чемпионате Европы со стороны организатора этого турнира. И да, всегда мы, по сути, да, мы всегда находимся под прицелом. Все российские спортсмены всегда находятся под прицелом. Что бы мы ни делали, почему-то всегда вызывает такую негативную реакцию. Хотя там условно те люди, которые... делают эти провокации, да, они делают, наверное, все-таки гораздо хуже вещи, чем мы. И здесь, поехав на чемпионат мира, ну, и команда предупреждена, и тренерский штаб, я думаю, еще раз объяснит игрокам, да, что просто не поддаваться на провокации, быть очень внимательными, не одевать форму, хотя в любом случае она будет у нас с собой, у каждого игрока, не одевать форму, чтобы это не попало на камеры или не попало где-то вот в общественном месте, ну, чтобы лишний раз не было никаких разговоров.
А как-то предупредили, что вот если кто-то будет замечен с символикой, что ему за это будет дисквалификация, или что всю команду прям из Египта увезут?
Ну, во-первых, мы не знаем, что за это будет, да, во-вторых, мы все-таки не хотим ходить до этого момента.
Тем более, что, да, сейчас как раз эти самые два года до, соответственно, 16 декабря 2022, да, это, ну, некая такая вот, как, что называется, да, простите меня за уголовные какие-то понятия, условка, да, при которой могут накинуть еще.
Да, вы сейчас очень хорошо сказали условка.
Ради бога, пусть простят меня спортсмены, функционеры, с языка слетело в прямом эфире, никаких аналогий.
При которых могут накинуть еще. Да, ну, я же говорю, здесь на самом деле, ну, настолько все нелогично, ну, на мой взгляд, да, потому что, принимая во внимание, там, условно, олимпийский турнир, чемпионат мира, мы в то же время, это не касается любых других международных официальных турниров. Ну, это, ну, как бы, понимаете, да, то есть,
Слушайте, вот мы сейчас говорим о изменениях в базе Московской антидопинговой лаборатории гандбола. Вообще, я, честно, вот не слышал случаев допинга в гандболе. Ну, были ли вообще, в принципе?
Вы знаете, у нас 2 года назад была ситуация по девочкам. У нас 2 года назад была ситуация по девочкам, да, там был обнаружен, на чемпионате мира был обнаружен у 3 игроков мельдоний, ну, который, как бы, все спортсмены знают, что мы, во всяком случае, не понимаем, почему это признали допингом, но тем не менее. А в остальном у нас за всю историю, начиная с Советского Союза, ну, честно говоря, никогда проблем не было и никаких. В отношении нашей федерации, да, условно, тоже никаких случаев.
Ну, в общем, да, не тот вид спорта. Спасибо вам большое, Лев Геннадьевич. Желаем удачи российской команде, даже несмотря на то, что она будет выступать под нейтральным флагом, ну, точнее, под флагом Федерации. Лев Воронин, генеральный директор Федерации гандбола России, был с нами на прямой связи, а в студии для вас работали Кирилл Гришин и Кирилл Бакеев.